Нора стояла на крыльце, смотря вслед удалявшемуся доктору и думая об этой новой ответственности, которая была возложена на нее. Когда она вернулась, чтобы войти в дом, она увидела возле себя высокого смуглого артиллериста с тремя золотыми шевронами на рукаве мундира и с карабином в руке. «Доброе утро, мисс», — сказал он, поднося руку к своей щегольской фуражке с желтым галуном. «Здесь, кажется, живет старый-старый джентльмен по имени Брюстер, участвовавший в битве при Ватерлоу». «Это мой дядя, сэр», — сказала Нора, потупив глаза под проницательным, критическим взглядом молодого солдата. «Он в гостиной. Могу я поговорить с ним, мисс? Я зайду еще раз, если сейчас нельзя будет видеть его».
«Я уверена, что он будет очень рад видеть вас, сэр. Он здесь, войдите, пожалуйста. Дядя, вот джентльмен, который хочет поговорить с вами».
«Горжусь, что имею честь видеть вас. Горжусь и радуюсь, сэр», — сказал сержант, сделал по команде три шага вперед и, опустив карабин вниз в виде приветствия, поднес руку ладонью вперед к фуражке. Нора стояла у двери с раскрытым ртом и расширенными глазами, размышляя о том, был ли ее дядя в юности таким же великолепным мужчиной, как этот сержант, и, в свою очередь, будет ли этот молодой человек когда-нибудь такой же разваленный, как ее дядя.
«Садитесь, сержант», — сказал старик, указывая палкой на стул. «Вы еще так молоды, а уже носите три шеврона. Господи, теперь легче получить три шеврона, чем в мое время один. Артиллеристы тогда были старые солдаты, и седые волосы на голове появлялись у них раньше, чем третий шеврон».
«Я служу 8 лет, сэр», — сказал сержант. «Мое имя Макдональд. Сержант Макдональд, 4-й батареи Южного артиллерийского дивизиона. Я послан к вам в качестве депутата от своих товарищей по артиллерийским казармам, чтобы сказать вам, что мы гордимся тем, что вы живете в нашем городе, сэр».
Старый Бергюстер засмеялся и стал потирать свои костлявые руки.
«То же самое сказал и регент», — воскликнул он. «Полк гордится вами», — сказал он. «А я горжусь полком», — ответил я. «Превосходный ответ», — сказал регент, и они оба с лордом Хиллем расхохотались.
«Нижние чины сочтут за честь видеть вас, сэр», — сказал сержант Макдональд. «И если вас не пугает расстояние, для вас всегда найдутся в наших казармах трубка табаку и стакан грога».
Старик расхохотался и затем раскашлялся.
«Рады видеть меня, говорите вы, канальи», — сказал он. «Ладно, ладно, когда будет опять тепло на дворе, я, может быть, и загляну к вам. Весьма возможно, что загляну. Вы нынче стали слишком важны для казенного обеда, а? Завели себе столовые, как офицеры. До чего еще дойдет свет?»
«Вы служили в линейном полку, сэр, не правда ли?» — почтительно спросил сержант.
«В линейном полку?» — презрительно воскликнул старик. «Никогда в жизни не носил кивера. Я гвардеец, да. Я служил в 3-м гвардейском полку, том самом, который теперь называют Шотландской гвардией. Господи! Они все уже умерли, все до одного, начиная с полковника Бинга и кончая последним мальчиком-барабанщиком. И вот я... отсталый, потому что я отсталый сержант. Я здесь, тогда как должен бы быть там. А это не моя вина».
«Всем нам придется быть там», — ответил сержант. «Не хотите ли попробовать моего табаку, сэр?» — прибавил он, протягивая старику кисет из тюленей кожи.
Старый Бергюстер вытащил из своего кармана почерневшую глиняную трубку и начал набивать ее табаком сержанта. Вдруг трубка выскользнула у него из рук и, упав на пол, разбилась вдребезги. Его губы задрожали, нос сморщился, и старик разразился продолжительными беспомощными рыданиями.
— «Я разбил свою трубку!» — жалобно воскликнул он.
— «Перестаньте, дядя, перестаньте!» — говорила Нора, наклоняясь над ним и гладя его по волосам, точно маленького ребенка. — «Это пустяки. Мы достанем другую трубку».
«Успокойтесь, сэр», — сказал сержант. «Не сделаете ли вы мне честь принять от меня вот эту деревянную трубку с янтарным мундштуком? Я буду очень рад, если вы возьмете ее».
«Черт возьми!» — воскликнул старик, улыбаясь сквозь слезы. «Это превосходная трубка! Посмотрите на мою новую трубку, Нора! Бьюсь об заклад, что у Джорджа никогда не было такой трубки. Вы принесли сюда свою винтовку, сержант?»
«Да, сэр, я зашел к вам, возвращаясь со стрельбы.
Дайте мне подержать ее». «Господи! Когда держишь в руках ружье, чувствуешь себя так, точно опять стал молодым. Ах, черт возьми! Я сломал ваше ружье пополам!»
«Это ничего, сэр», — воскликнул артиллерист со смехом. «Вы нажали на рычаг и открыли казенную часть ружья. Вы знаете, конечно, что мы заряжаем их оттуда».
«Заряжаете его не с того конца? Удивительно! И без шомпола! Я слышал об этом, но раньше я не верил этому. Ох, им не сравниться со старыми ружьями. Когда дойдет до дела, вспомните мои слова, вернуться опять к старым ружьям».
«Клянусь вам, сэр», — горячо воскликнул сержант, «перемены не помешали бы в Южной Африке. В сегодняшней утренней газете я прочел, что правительство уступило этим бурам. Между солдатами идут горячие разговоры по этому поводу».
«Эх, эх», — ворчал старый Брюстер, — «черт побери, этого не могло бы быть при герцоге. Герцог сказал бы свое мнение об этом».
«Да, он сделал бы это, сэр», — воскликнул сержант. «Пошли нам бог побольше таких, как он. Но я засиделся у вас. Зайду к вам опять, и, если вы позволите, приведу с собой товарищей, так как каждый из них почтет для себя за честь поговорить с вами». Итак, поклонившись еще раз ветерану и улыбнувшись Норе, высокий артиллерист ушел, оставив за собой воспоминания о своем голубом мундире и желтом галуне. Но едва прошло несколько дней, как он вернулся опять. Мало-помалу он сделался постоянным посетителем на Арсенальном проспекте. Он приводил с собой других, и скоро на паломничество к дяде Брюстеру во всем гарнизоне установился взгляд как на своего рода долг каждого солдата. Артиллеристы и саперы, пехотинцы и драгуны входили, кланяясь в маленькую гостиную, гремя саблями и звеня шпорами, тяжело ступая своими длинными ногами по грубому мохнатому ковру и вытаскивая из кармана сверток курительного или нюхательного табака, который они приносили как знак своего уважения. Была страшно холодная зима, и снег лежал на земле 6 недель подряд, так что Норе стоило большого труда поддерживать жизнь в этом изможденном теле. Были дни, когда старик впадал в слабоумие, и тогда он не говорил ни слова, и только в часы, когда он привык получать пищу, заявлял о своем голоде нечленораздельным криком. Но когда опять наступила теплая погода, и зеленые почки стали лопаться на деревьях, кровь оттаяла в его жилах, и он стал даже садиться на крылечке и греться под яркими солнечными лучами. «Это укрепляет меня», — сказал он однажды утром, греясь на майском солнце. «Только трудно отгонять мух. Они становятся назойливыми в такую погоду и жестоко кусают меня». «Я буду отгонять их от вас, дядя», — сказала Нора. «Эх, что за чудесная погода! Этот солнечный свет заставляет меня думать о небесном сиянии. Почитайте мне Библию, моя милая. Я нахожу, что это удивительно успокаивает». «Что вам прочесть из нее, дядя?» «Прочтите мне про войны».
«Про войны?» «Да, придерживайтесь войн. Дайте-ка мне на минутку Ветхий Завет. Он мне больше по вкусу. Когда приходит пастор, он читает другое, а мне подавая Иисуса Навина или никого. Хорошие солдаты были эти израилиты, чудесные солдаты».
«Но, дядя, — возразила Нора, — на том свете уже не будет войн».
«Нет, будут, милые».
«Но нет же, дядя!» Старый капрал сердито стукнул палкой о пол. Говорю вам, что будут, милая. Я спрашивал пастора.
Что же он сказал?
Он сказал, что там будет последняя битва. Он даже назвал ее битва при
при Армагеддоне.
Да, так ее назвал пастор. Я думаю, что третий гвардейский полк будет там. И герцог. Герцог скажет свое слово.
В это время, поглядывая на номера домов, по улице проходил пожилой господин с серыми бакенбардами. Увидев старика, он направился прямо к нему.
«Послушайте, — сказал он, — не вы ли Грегори Брюстер?»
«Да, это я», — ответил ветеран.
«Вы, как я думаю, тот самый Брюстер, который значился в списках шотландского гвардейского полка как участник битвы при Ватерлоо?»
«Тот самый, сэр, хотя мы называли его тогда третьим гвардейским. Это был прекрасный полк, и ему не хватает только меня, чтобы быть в полном составе».
«Полноте, полноте. Им еще долго придется ждать вас», — сказал джентльмен. «Но я полковник шотландского гвардейского полка и хотел бы поговорить с вами».
Старый Грегори моментально поднялся на ноги и приложил руку к своей шапочке из кроличьей шкурки.
«Господи помилуй!» — воскликнул он. «Это удивительно!»
«Не войти ли лучше джентльмену к нам в дом?» — предложила из-за двери практичная Нора.
«Конечно, сэр, конечно, входите, если смею просить вас об этом».
В своем волнении он забыл взять палку и потому, сделав несколько шагов, зашатался и упал бы, если бы полковник и Нора моментально не подхватили его под руки с обеих сторон.
«Успокойтесь и будьте хладнокровны», — говорил полковник, подводя его к креслу.
«Благодарю вас, сэр. Я чуть не отправился на тот свет. Но, господи, ведь я едва верю своим глазам. Подумать только о том, что вы, батальонный командир, сидите у меня, капрала фланговой роты. Черт возьми, как все меняется на свете!»
«Но мы все в Лондоне гордимся вами», — сказал полковник. «Итак, вы действительно один из храбрецов, удержавших Гугумон?»
Полковник посмотрел на его костлявые дрожащие руки с огромными опухшими суставами, на его исхудалую шею и сгорбленную спину. Неужели это действительно был последний из той кучки героев? Затем он посмотрел на пузырьки, наполовину наполненные лекарствами, на голубые бутылки с мазью, на все отталкивающие подробности комнаты больного. Наверное, было бы лучше, если бы он погиб под горящими балками бельгийской фермы, — подумал полковник. — «Надеюсь, что вы чувствуете себя хорошо и не нуждаетесь в необходимом», — заметил он после паузы.
— «Благодарю вас, сэр. Меня ужасно беспокоит мой кашель. Ужасно беспокоит. Вы не можете себе представить, как трудно мне отхаркивать мокроту. И мне постоянно хочется есть. Я зябну, когда мне долго не дают есть. А мухи! Я слишком слаб, чтобы справляться с ними».
«А как ваша память?» — спросил полковник.
«О, память у меня в порядке. Верите ли, сэр, я могу вам назвать по имени каждого из солдат фланговой роты капитана Холдена.
А битва? Вы помните ее?»
«Еще бы! Каждый раз, как я закрываю глаза, я как бы снова переживаю ее со всеми подробностями. Вы не поверите, сэр, до чего ясно она представляется мне. Вот линии наших войск, от бутылки с перегориком до табакерки. Вы смотрите? Ну, затем пусть коробочка с пилюлями направо будет Гугумон, где находились мы, а наперсток Норы — Хейсент. Здесь были все наши пушки, а вон там, позади, резервы и бельгийцы. Ах, эти бельгийцы!» — он яростно плюнул в огонь. «Затем там, где лежит моя трубка, находились французы, а выше, куда я положил свой кисет с табаком, прусаки, подходившие к нам с левого фланга. Черт возьми, это было красивое зрелище, когда они начали палить из пушек».
«Что же вас больше всего поразило в этом сражении?» — спросил полковник.
Я лишился во время него 3 полукрон, — жалобно сказал старый Брюстер. — Ничего удивительного не будет, если мне не удастся получить эти деньги обратно. Я дал их Джебесу Смиту, своему соседу по строю, в Брюсселе. «В ближайшую получку я верну вам эти деньги, Грик», — сказал он. Но ему не пришлось сдержать свое слово. Его заколол Улан в Кортер-Брассе, и я остался с распиской в руках вместо денег. Так я все равно, что потерял эти деньги. Полковник, смеясь, встал со стула.
«Офицеры полка хотели бы, чтобы вы купили себе какую-нибудь безделицу, которая послужила бы вашему удобству», — сказал он.
— Это не от меня, так что вы, пожалуйста, не благодарите.
Он взял кисет старика и сунул в него новенький банковый билет.
— Благодарю вас, сэр. Но я хотел бы попросить вас об одной милости, полковник. Когда я умру, вы не откажите мне в воинских почестях при погребении?
— Хорошо, мой друг. «Я позабочусь об этом», — сказал полковник.
«До свидания. Надеюсь, что буду иметь от вас только хорошие известия».
«Хороший джентльмен Нора», — проворчал старый Брюстер, глядя вслед удалявшемуся полковнику.
«Но все-таки далеко ему до моего полковника Бинга».
В этот самый день старику неожиданно сделалось хуже. Даже яркое летнее солнце, целыми потоками врывавшееся в комнату, было не в состоянии отогреть это дряхлеющее тело. Пришедший доктор молча покачал головой. Весь день больной лежал неподвижно, и только слабое дыхание показывало, что в нем еще теплится жизнь. Нора и сержант Макдональд весь день сидели у его кровати, но он, по-видимому, не замечал их присутствия и лежал тихо, с полузакрытыми глазами, положив руки под щеку, как человек, который очень устал. Они оставили его на минуту одного и сидели в соседней комнате, где Нора приготовляла чай, как вдруг громкий, полный силы, энергии и ярости возбуждения крик прозвучал по всему дому.
«У гвардейцев не хватает пороху!» — кричал старик. И затем еще раз: «У гвардейцев не хватает пороху!»
Сержант вскочил со своего места и бросился в комнату больного. За ним последовала дрожащая Нора. Старик стоял на ногах у своего кресла. Его глаза сверкали, его седые волосы стояли дыбом, вся его фигура дышала возбуждением и гневным вызовом.
«У гвардейцев не хватает пороху!» — прогремел он еще раз. «И клянусь небом, он будет у них!»
Широко взмахнув в воздухе своими длинными руками, он со стоном упал в кресло. Сержант нагнулся над ним, и его лицо омрачилось.
«О, Арч, Арч!» — простонала испуганная девушка. «Как вы думаете, что такое с ним?»
Сержант отвернулся.
«Я думаю, — сказал он, — что 3-й гвардейский полк теперь в полном составе».